Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о том, о чем, в общем, разговаривали несколько последних дней, но, тем не менее, не лишнее, потому что телевизионный экран все время дает возможность сравнивать два молодых президента, президент Медведев и вновь избранный президент Обама, их политика и политика для мира. Как они ее презентуют, что от нее ждать, как она выглядит по ту сторону океана, как она воспринимается здесь. Америка захотела перемен, она их получила, и независимо от того, как будет складываться политическая жизнь нового президента, вот эта вот новая повестка дня на минувшей неделе была очевидно сформулирована. Как на такую повестку дня отреагировала Россия, и можно ли уже сегодня говорить о том, что наступило время не столько президентов, сколько намерений и идей, и мир будет о намерениях и идеях разговаривать и добиваться этого нового миропорядка. Сегодня со мной в студии Мария Липман, эксперт Центра Карнеги, и Маша только что вернулась из Америки и наблюдала там всенародное ликование, об этом мы тоже, конечно, поговорим сегодня. Добрый вечер, Мария. И Михаил Таратута, известный журналист, который в Америке предыдущих эпох провел немало времени и, конечно же, наблюдает из Америки сегодняшний. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
И вы можете присоединиться к нашему разговору и вот как раз попробовать поговорить о том, какого типа политику презентовали на минувшей неделе два президента, российский и американский. Как говорят политтехнологи, есть ли надежда на то, что мир присоединится к будущему, или есть такое выражение у политтехнологов, или все-таки он присоединится к прошлому. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, пожалуйста, пишите и звоните. Ну что, Маш, начнем, наверное, с вас. Расскажите вот о, что называется, про горячее, про людей, про то, как там это все происходило и как это воспринимается, потому что все равно иллюзий-то быть не должно, все-таки там больше 40% за Обаму не голосовало, а голосовали за Маккейна, но вот это вот ощущение такого миллионного братания, который, конечно, экран создает, слез, энергии, радости, оно, конечно, на мир произвело впечатление.
Да, ну, конечно, всякий взгляд изнутри, он по необходимости ограничен, потому что мой взгляд на выборы – это взгляд из единственного штата и из единственного штаба кандидата тогда Обамы и пары избирательных участков, где я побывала. Но, тем не менее, я с вами впечатлением поделюсь. И это впечатление главным образом. Я была там в день, предшествующий выборам, и в день самих выборов. В отличие от России, агитация не запрещается ни накануне голосования, ни даже с некоторыми ограничениями в день голосования. Работа идет чрезвычайно активная, и меня поразило огромное количество волонтеров, которые работают на компанию, причем работают в самом разнообразном режиме. Частично это люди, которые мне говорили о том, что они уже с августа ежедневно приходят и предлагают свою помощь. Частично это люди, которые пришли вот в самый последний момент, надеясь, что их усилия как-то добавят эффективности общему делу. Любопытно, что волонтеры, которые приходят, занимаются самой разной работой. Они могут звонить по телефону и агитировать, или агитировать, приходить на выборы, или агитировать за кандидата. мандата, они могут ездить по округе и заходить в дома. Если у них нет на это времени или умения, или охоты, они могут помогать тем, кто работает, например, приносить еду. Это очень популярно, очень много еды, причем свежей, приготовленной. А эти волонтеры, которые работают, совсем не обязательно даже из того места, где именно они сидят и этой работой занимаются. В частности, мне попалось несколько человек из Нью-Йорка и из Вашингтона, из близлежащих, ну, относительно близких в случае Вашингтона, достаточно отдаленных в случае Нью-Йорка, к тому месту, где я была. Это люди, которые очень хотели что-нибудь сделать для победы своего кандидата, в данном случае Обамы, но поскольку в их городах и в округе Колумбия, Вашингтон, и в Нью-Йорке результат был совершенно предрешен, и в самом штате Вашингтон тоже, то они поехали туда, где они могли действительно помочь. И люди самых разных и возрастов, и национальностей, и даже языков. Мне было любопытно, что люди предлагали свои услуги работать даже не только по-английски, например, по телефону звонить, а по-испански, на хинди, кто-то предлагал на...
Ну, а чем? Чем вот они? Просто очень любопытно, как эти обычные люди для себя формулировали, почему они так хотят помочь этому кандидату?
Есть большой контингент людей, которые испытывали чувство невероятной горечи от поражения Гора в 2000 году. Это те люди, которые самыми первыми, кстати, поддержали Обаму, даже до того, как он воспользовался огромной популярностью среди черного населения, не сразу черные его поддержали. Это люди хорошо образованные, жители крупных городов, университетские преподаватели, которые составляют большую и важную часть американского общества. И у них ощущение, они с ним живут, что выборы в 2000 году вообще произошли несправедливо, что победа у них была украдена, и потом в 2004 они вновь очень надеялись на победу демократического кандидата, которое не произошло, и настолько страстное было желание избавиться, наконец, уже от этих республиканцев, особенно после 8 лет Буша, которые принесли очень неприятные результаты внутри Америки и за рубежом, что вот для того, чтобы это не случилось в третий раз, для того, чтобы, наконец, уже наш кандидат выиграл, а не этот, избавиться от республиканцев, это был мотив для очень многих.
Угу. Михаил, ну вот, а вы, наблюдая уже таким сторонним взглядом за тем, что происходит в Америке, Америка там 70-х, 80-х, 2000-х, это очень разная Америка?
Это разные страны, можно сказать. Это совершенно... Я тоже не так давно там был, и я поразился. Я никогда не видел Америки в таком состоянии, хотя все-таки я там прожил много, около 12 лет. Америка... Лето. Я был там летом. Америка была в абсолютном унынии, погасшие люди. Вот эти 8 лет Буша достали, по-моему, всех. Достали очень серьезно. Но вообще говоря, лично для меня победа Обамы имеет много смыслов. Первое, ну, очевидно, то, что на поверхности Америка устала. Устала от Буша, страшно устала. Они потеряли авторитет за рубежом. То есть Америку не любят, ее проклинают повсюду. Но это еще полбеды. Самое ужасное, что он сделал с экономикой. Цены просто летят вверх. Люди платят сейчас за коммунальные услуги. Но я имею в виду, когда я вот был летом, просто гигантские деньги. И даже, в общем, довольно состоятельные люди, им стало трудно. Им стало трудно. Америка хотела перемен. Она хотела перемен. Она устала от Буша и его администрации. Но это как бы один смысл. Второй смысл, ну, кто-то очень здорово сказал, что гражданская война началась в 1861 году, а закончилась вот несколько дней назад с победой Обамы. Это, конечно, удивительная вещь, которая произошла в Америке. Если представить, что всего, ну сколько, 50 лет назад вы повсюду видели таблички «Только для белых» или там «Цветный вход воспрещен». Это все вот, ну, фактически на жизни вот нашего, можно сказать, поколения. Произошли вот эти гигантские тектонические сдвиги в Америке. Ну и третий, может быть, самый главный смысл во всем этом для меня состоит в том, что победа Обамы, видимо, знаменует глобальное изменение в мироустройстве. Это как бы один очень яркий пример того движения, которое сейчас происходит. Потому что в глобальной экономике не может быть моноцентричного мира, который мы видим сегодня, потому что в Америке чехнут, откликается весь мир. Не может быть, чтобы регуляторы были локальные, при том, что экономика глобальная, при глобальном перемещении финансов, людей, наркотиков, ну чего хотите, в общем, абсолютно. Так быть не может. Чтобы регуляторы были национальные, не стыкуется экономика. Видимо, какая-то есть системная проблема в мировой экономике. И что-то сейчас будет происходить.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода и продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Урезают ли права оппозиции изменения в законе о политических партиях? Об этом говорим с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии эксперт центра Карнеги Мария Липман и журналист Михаил Таратута. Говорим мы о случившихся, как нам кажется, очень важных переменах в Америке, которые, видимо, за собой потащат много чего, в том смысле, что модернистского и позитивного, которого все жаждут, как я понимаю, во многих странах мира, и, может быть, именно поэтому такое невероятное количество глав государств откликнулось даже в тоне таком необычном, очень таким для нынешних времен искренне благодушно-радостным, если говорить об интонации. То есть, видимо, действительно соскучились по переменам не только в Америке. Значит, я сейчас буду вас включать. Пожалуйста, не ругайтесь. Вот Раиса Николаевна мне пишет, что нет сообщений посылать смысла, потому что вы зачитываете те, которые вам нравятся. Днем посылала, что социалистический строй – это самый справедливый строй, но вы его не зачитали. Вот, Раиса Николаевна, я его зачитала сейчас, но утром я его не получала. Поэтому, пожалуйста, на меня не сердитесь. Но прежде чем я буду включать ваши, уважаемые слушатели, еще несколько вопросов нашим гостям. У меня вот, я прочитала все то, что сейчас пишут и на Западе, и наши многие, и те, кто передавал репортажи из Америки. Тем не менее, вот, да, 56 или почти 60% за Обаму, но другие-то не за Обаму. Это, как правило, белые, в том числе наши бывшие сограждане, как это, в общем, видимо, традиционно случается в Америке. А люди более старшего поколения, люди более консервативные. И нет-нет, в нескольких публикациях проскакивает вот это вот опасение, то, что Михаил сказал, как великое достижение, что, наконец, гражданская война закончилась, и вот темнокожий кандидат стал главой государства. Но вот как раз та часть населения Америки, которая не принимает этого и не соглашается с этим, боится, вот теперь новый такой перевернутой расовой истории, что теперь не пришлось бы кланяться перед темнокожим. А насколько это верно, и насколько эти опасения, как вам кажется, могут быть сглажены? Потому что мне так не кажется, потому что команда совсем другая пришла, и Обама-то, по-моему, больше американец, чем многие белые. Но, тем не менее, давайте начнем с вас, а потом, да, с
Мишей. Вы знаете, очень короткий такой ответ на ваш вопрос. Содержит все фразы, которые процитированы в последнем сегодняшнем номере журнала «Нью-Йоркер», и она принадлежит Кольну Пауэллу, другому очень видному черному американскому политику, который, говоря о том, как много раз ему приходилось в жизни слышать о том, что там ты самый лучший черный офицер, который мне попадался в жизни, а он, обижаясь, говоря или не говоря, думал, что почему, собственно, я самый лучший черный офицер, и хотел бы быть самым лучшим просто офицером. Я хочу быть не госсекретарем, не черным госсекретарем, а госсекретарем, который так случилось, имеет темный цвет кожи. И он говорит о том, что Обама – это не черный американец, а американец черного цвета. Можно считать, что это игра словами, конечно, но в данном случае, именно в случае Обамы, и это во многом секрет того, что именно он стал первым американским президентом чернокожим, состоит в том, что Обама действительно очень необычный человек темнокожей расы. И в силу того, что его отец черный, он никогда с ним не жил. В силу того, что его черного мальчика воспитывали белые бабушка и дедушка, и мама, и он не впитал воспитал, как черные дети, особенно мальчики с молотом матери, вот это ощущение горечи, это ощущение ущемленности, ощущение несправедливости, которое двигало теми черными политиками, которые заявляли уже о себе на общенациональном американском уровне, и там одним из очень ярких примеров является Джесси Джексон, который дважды пытался баллотироваться в президенты, и ему это не удалось. Обама именно в этом смысле президент американцев, а не президент черных американцев. И его достижение, самое главное, которое может существовать в Америке с какой-то точки зрения, то, что он стал президентом страны, это не только победа его лично или победа, допустим, тех черных, которые за ним голосовали колоссальным большинством, это победа Америки, которая сама в себе изжила расизм, ну, если не полностью, то, по крайней мере, вот в том замечательном и заметном смысле, что она готова выбрать президентом чернокожего. Действительно, тут есть вопрос, конечно, и команды, и того, что Обама очень в этом смысле тонко вел кампанию, говоря о расе в исключительно редких случаях. И главным образом, тогда, когда он был к этому вынужден, и в первый период своей кампании, он, в общем, по возможности избегал этого, стараясь подчеркивать, что он именно президент для всех. И я приведу только один интересный эпизод. В его речи как раз о расе он сумел объяснить не только истоки горечи самих черных, которые иногда действительно проявляются очень неприятно для белых и опасно для них, то, что кажется им источником опасности. Но он сказал, что он понимает и горечь белых, тех бедных и обездоленных белых, которые видят, как уходят у них рабочие места, как программы поддержки чернокожего населения отбирают у них то, что они считали своим, тоже, в частности, рабочие места и какие-то социальные программы и государственные ассигнования. И интересно, что такую... Вот обоих этих утверждений не мог бы сделать ни Клинтон, который был очень признан и поддержан чернокожими, потому что он не может говорить о горечи черных, не поддерживая их. Он всегда должен помнить, что сам он белый, и говорить о черных осторожно. Но и черный политик Джесси Джексон никогда не стал бы говорить о том, что ущемленными являются белые, потому что вся его позиция политическая и человеческая состоит в том, что черный обижен, и он президент обиженных черных.
Такое ощущение, что Обама такая полифоничная мозаика, которая в себе так вот намешала все то...
На самом деле он действительно, ведь очень многие тезисы республиканцев взял на вооружение. И поэтому
такой коммунизм в политике.
Он играет, да, совершенно верно, он играет объединяющую роль вот в этом смысле. И говоря, конечно, о том, почему все-таки какая-то большая часть не голосовала, но здесь, в общем-то, понятно то, что между двумя партиями существуют очень большие различия. И люди, которые верят в идеологию республиканцев, они в нее и верят, и поэтому они не могут голосовать за демократа. И вопрос здесь не обязательно в расизме. Совсем не обязательно.
Да, конечно.
Хотя... Я думаю, что какая-то часть не голосовала за Обаму, может быть, и поддерживала его, но уж очень это непонятно, неизвестно, как это вот черный человек в Белом доме. Кто-то сегодня, я читал, пошутил, надо же, говорит, с ума сойти, черный человек в Белом доме и не бандит, не грабитель.
Ну да.
Вот. Так что, мне кажется, здесь очень много причин, почему вот так оно было. Но, безусловно, Америка дала явный карт-бланш Обаме.
И, конечно, мы, наверное, еще потом будем, я думаю, что и наши политтехнологи будут, идеологи обсуждать, как была проведена эта кампания. Дело в том, что они нарушили все учебники, которые были по этому поводу написаны. И то, что случилось, что, в общем, никаким корпорациям он теперь не обязан, по большому счету, а обязан тем миллионам, которые голосовали за него, мелкими взносами, интернет вирусный. Ну, то есть, принципиально другой тип даже вот этого движения к этому креслу, этого марафона абсолютно беспрецедентного. И вот теперь мне просто любопытно, что вы скажете о команде, которая вокруг него формируется. Она... Ясно, что это договор элит, неважно, какого они в данном случае цвета кожи. Наверное, это договор элит. Она какая? Она скорее традиционная или все-таки тоже по-особому модернистская, про которую мы пока ничего не знаю.
Мы мало что знаем. Пока что сделано одно, но очень значимое назначение. Это человек, который будет возглавлять администрацию Барака Обамы. Это Рам Эммануэль, человек, который работал в администрации Клинтона, который известен как человек очень жесткий, который очень защищал Белый дом Клинтона в его противостоянии с Конгрессом, когда такой Конгресс был, и делал это очень эффективно. Это человек чрезвычайно успешный во всем, чем он занимался. Он был успешным на том посту, когда он работал в администрации Клинтона.
Ну, потом бизнесменом, говорят, был успешным.
Потом он пошел в бизнес и заработал колоссальные деньги очень быстро. Это сейчас уже дает возможность критикам Обамы говорить о том, что он уже сейчас нарушает свое обещание нести с собой перемены, потому что не только это человек из предыдущей администрации, но это такой политик до мозга костей, невероятно эффективный, жесткий, целенаправленный, и что он как раз и представляет на сегодняшний день, потому что у него уже была карьера в администрации, потом у него была карьера в бизнесе, потом у него была карьера в легислатуре американской. Тоже он вполне успешно выбрался и вполне успешно там работал. И он до какой-то степени представляет и интересы большого бизнеса тоже, раз он там работал и там был успешен. Это тоже уже в упрек Обаме ставится. Остальные назначения пока неизвестны, есть разнообразные догадки.
Ну почему? Назначил тоже из администрации Клинтона человека, который руководит передачи президентства от Буша.
Но это не факт, что этот человек будет занимать должность уже в окончательной администрации. Да? Речь идет сейчас, мне кажется, о самых главных двух местах в администрации. Это министр обороны и госсекретарь. Госсекретарь, вот я сегодня видела публикацию, где 5 кандидатур рассматривается, очень интересный набор людей. И в частности, там говорится, например, если он захочет иметь республиканца в своей администрации, то вот есть возможность Ричарда Лугара, очень заметного такого яркого человека, много да, лет работал.
К России относящемся, соответственно.
Но сейчас но, в Америке, если сказать... Гейтс, он из-за республиканцев хочет оставить. Такой слух идет.
Есть, да, что министр обороны останется, но вот на место, например, в качестве наиболее вероятной кандидатуры из тех 5, которые рассматривались сегодня в публикациях, это Джон Керри. Это человек, который на прошлых выборах баллотировался и проиграл Бушу, который был переизбран на второй срок. Самое главное, что вот очень много уже делаются догадок, но команда, наверное, будет формироваться раньше, чем политика.
Маша Липман, Михаил Таратута. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. Ну, а в программе «Время политики» после 22 часов в прямом эфире президентский план изменения Конституции России обсуждает профессор, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис и политолог Дмитрий Орешкин. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В среду в городах Большой Камень и Комсомольск-на-Амуре пройдут первые похороны погибших. Авария произошла 8 ноября. Ее жертвами стали 20 человек. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате нападения убит сотрудник милиции и еще один человек ранен. Мосгорсуд огласит решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову 11 ноября. В ходе сегодняшнего заседания генпрокуратура и адвокаты просили освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Даты нового раунда переговоров пока не определены. Тбилиси сообщает о гибели 2 грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона утверждает, что взрывное устройство заложили южно-осетинские формирования. Власти в Южной Осетии отрицают причастность ко взрыву. Число жертв двух взрывов в Багдаде, по последним данным, достигло 28, около 70 ранены. Теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние несколько месяцев. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за участие правоохранительных органов в контроле за валютными операциями банков.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о том, какие перемены выбрала Америка, как это скажется на мире и отразится на России. Со мной в студии эксперты. Сотрудник Центра Карнеги Мария Липман и журналист, американист Михаил Таратута. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Сейчас буду включать СМС-сообщение. Посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Очень нас из Вологды давно дожидается Александр. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я к гостям.
Давайте.
Значит, сейчас, значит, президентом стал Барак Обама, да? Он вот сразу пришел и срок не изменил. У нас Медведев пришел, срок изменил. Вот как вот думают гости, в чем тут дело? Я считаю, что, значит, Барак Обама, он прежде чем стать президентом, он 2 года потратил на то, чтобы ездил по Америке, там в диспутах уж участвовал, знакомился с Америкой. У нас не участвовал Медведев.
А это как это? Национальный проект? Ты ездил не 2 года, а больше?
Нет, у него предвыборная кампания, у него не было такой...
Так мы про предвыборную кампанию чего с вами говорить-то? У нас ее уже 4 года.
Не участвовал, значит, его и народ не знает, и он ее не знает. Вот ему эти 2 года и надо дополнительно.
Так мой вопрос-то у вас в чем?
Так вот я и хочу узнать, это правильно мое мнение или нет.
Что правильно ли мнение Александра, что он ездил и боролся, а наш обратился с первым посланием и сказал, что теперь срок будет больше.
Да. На самом деле, мне кажется, очень хороший вопрос, действительно. Медведев, конечно, срок еще не изменил. Он пока что высказал только такое пожелание, а там уж мы посмотрим, кто будет эти решения принимать, и будет ли срок меняться. Во всяком случае, справедливости ради, надо сказать, что он еще ничего не изменил. Все-таки для этого надо менять Конституцию, поскольку у нас в нашей системе большая приверженность букве, часто очень за счет духа Конституции и законов, но буквы мы придерживаемся. Но мне кажется, это действительно важно, что Обама срок не изменил, и это было бы совершенно невероятно, потому что приверженность...
Да и невозможно, наверное.
И невозможно, и невероятно, и никому бы в голову не пришло, потому что приверженность американской Конституции зиждется, среди прочего, на том, что не только не менялась Конституция, но и не менялась политическая система.
Сколько поправок было сделано за 200 лет?
Ну, скажите вы, я точно не помню.
По-моему, 26?
Да, ну, во всяком случае, очень немного.
За 200 лет?
Да, и...
Это неприкосновенная вещь, Конституция, практически.
И, кроме того, ну, смотрите нашу историю. У нас была царская, имперская Россия, большевистская Россия, коммунистическая, как угодно кому называть, и теперь там посткоммунистическая Россия. И все это совершенно радикальные революционные изменения, новая система, новая Конституция. И Конституция менялась даже и в советский период. Да, и поэтому кажется, что изменить Конституцию так легко. Ну, а, собственно, что такого-то? Ну, взяли да изменили. А вот когда у тебя всегда одна и та же система, и ты можешь апеллировать к опыту не только предыдущего президентства, еще предыдущего, а в Америке очень принято проводить аналогии с президентством и 100-летней давности, потому что в сущности система строится вокруг тех же самых институтов, и сами институты эти незыблемые, и они не меняются.
Так в этом и есть, видимо, главное отличие. Наша страна строится не на институтах, а на личностях. А в Америке на институтах. От того система стабильна, и от того наша система, вообще-то говоря, не очень стабильна.
Ну хорошо, вот мы благодаря нашим слушателям так перешли плавно к теме России. А что, на ваш взгляд, можно прогнозировать в связи с молодым, многообещающим, но пока еще до конца не ясно, с какими идеями и намерениями президентом Америки в общении с тоже молодым только что заступившим, тоже вроде бы многообещающим, но вот как-то периодически разочаровывающим президентом России и вообще для России.
Ну, я думаю, что немедленный такой результат, начнется большой торг. Ну, во-первых, Обама уже сказал, что он намерен изменить примерно 200 решений, принятых Бушем. И мы уже видим, что по ПРО там нет никакой решимости. Как бы поляки там ни говорили, что твердо обещал, а на самом деле было разъяснение
секретариата. Так и у нас сегодня сказали, что еще непонятно с этими Искандерами.
То а есть, Искандер, конечно... почему сказали? Это ответ будет на ПРО.
Ну, то есть, все если, это, если, да, если да, то... Да.
Вот. Я думаю, начнется, не будет такого напора по расширению, непременному вовлечению Украины и Грузии в НАТО, вот хоть умри, но уже по необязательно, вот и вот как можно быстрее. Но за это у нас будут просить очень много. Это будет и Иран, наше активное участие, мы можем оказать серьезное влияние. Это будут просить различные вопросы нераспространения оружия, терроризма и так далее. Мне кажется, что начнется диалог. Можно назвать это торгом, но вообще, по большому счету, это диалог. То есть вот этой упертости с американской стороны, мне кажется, больше не будет. Вот такой вот тупой абсолютно, вот хоть умри, но сделай. Мне хочется надеяться, что наше руководство на это откликнется. Мне хочется. Если говорить вот о немедленных изменениях.
Ну, мне кажется, что сейчас, если от кого можно ждать упертости, то, конечно, с нашей стороны. И это, мне кажется, демонстрирует те заявления антиамериканские, которые были сделаны нашим президентом в его обращении, которое почему-то было приурочено буквально к американским выборам, буквально на следующий день, 5 ноября оно состоялось.
Нет, как раз комментируют, что не приурочено, а просто мы своим путем.
Ну да, но так получилось, тем не менее, что Медведев сделал свое первое обращение, произнес свое первое обращение к парламенту на следующий день после американских выборов и счел необходимым высказаться там исключительно негативно, я бы сказала, даже агрессивно в адрес Соединенных Штатов, чего не сделал никто совершенно в мире. И что довольно странно, потому что речь о проведении политического курса новым президентом Соединенных Штатов еще абсолютно не идет. Он, собственно, и сам Обама это и сказал. В Америке может быть одновременно только один президент, и я на сегодняшний день президентом не являюсь, давая твердо понять, что он не будет реагировать на заявления, которые касаются политических решений и политического курса. И я думаю, что скоро ждать каких-то заявлений и решений от американской администрации новой не приходится. Только в январе она заступит. Безусловно, сначала, если говорить даже до января, будет формироваться команда, потом будут делаться какие-то заявления. Обама, ну, по крайней мере, по мнению многочисленных обозревателей, любит выслушивать всех специалистов, ну, не всех численно, но разных, высказывающих разные идеи, разные рекомендации по каждому вопросу, прежде чем формировать собственную позицию.
Да он вообще очень слушающий. Тут пишут, кому он только не ездил, с кем только не разговаривал.
Да, и он очень хороший коммуникатор. Он...
Похоже.
И кроме того, ну, если говорить о том, каковы приоритеты американской политики, это, конечно, сначала экономика, тут даже нет вопроса. И социальные вопросы внутри самой Америки, которые стоят очень острые, а вам очень много надавал обещаний все-таки в ходе кампании, и все будут ждать, какие шаги он будет предпринимать. Что касается внешней, то целый ряд вопросов идут впереди России для Америки. Это и Ирак, конечно, где воюют американцы. Это Афганистан, где положение очень тяжелое и ухудшается. Это Иран, который с американской точки зрения требует немедленных решений. Это Ближний Восток, которым, безусловно, Обама будет заниматься. Ни один американский президент не может себе позволить не заниматься Ближним Востоком. И только вот после этого всего где-то существует Россия. Далеко не на первых ролях. Поэтому можно ожидать, что, вообще говоря, мы как-то услышим какие-то соображения, касающиеся России, по американской инициативе очень нескоро. Другое дело, что русская сторона может как-то своими действиями или своими высказываниями провоцировать Америку на какие-то ответы.
А как вам кажется, вот по-человечески эти люди, вот мы, конечно, только визуально их пока видим, сойдутся? Обама,
не уверен.
Нет?
Mm-mm. Мне кажется, что это два разных архетипа.
Хотя у них разница 3 года.
Ну, возраст,
ясно,
но это, возраст. Этого мало.
Вы знаете, ну уж очень разное все. Я даже говорю сейчас не о том, что там Обама чернокожий, и все, весь его бэкграунд, вся
они
его
Они по-разному к власти
биография.
Пришли.
Вот, мне кажется, что это все-таки самое главное. Все-таки
Один назначенец, а другой выбранный народом человек.
Именно.
Это разные вещи.
И Обама абсолютно самостоятельно в своих решениях, он уже многократно делал заявление, которое об этом свидетельствовали, его помощники, которые работали с ним в ходе кампании, делятся с прессой тем, как он там, нанимая их на работу, проводя собеседование, говорил: только исходите из того, что я делаю все лучше всех вас, я лучше пишу свои речи, чем спичрайтер, я лучше вырабатываю политический курс, чем мои, вот на каждое политическое направление, там, не знаю, социальная, внешняя, внутренняя политика, существует свой так называемый директор, который отвечает за кампанию в этом направлении. Вот я лучше вас понимаю в этом, и имейте в виду, что я принимаю все последние решения, потому что я лучше вас во всем этом разбираюсь. Ну, про Медведева нельзя сказать, что он принимает сам все окончательные решения.
Ну, такой тоже детерминизм-то молодой, с максимализмом.
Но пока мы еще, может быть, не знаем
может,
до конца.
Ну да, может, не знаем, да-да-да. Ну,
нас
хорошо.
Же туда не каждый день
пускают. Нет, нас вообще туда не пускают, мы можем только так, смотря на внешнюю публичную сторону всего этого дела, что-то анализировать. А Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я вот слушаю вас. Мне кажется, что вы тоже чернокожие. Такие комментарии, вот, все в пользу Обамы. А почему это сказано? Ведь был такой, есть Роберт Мугабе, который белых изгнал всех, а вот не все. Может быть, он тоже... Обама будет террор вести внутри Америки.
Ну, подождите, мы говорим об американском президенте. Мы говорим не о черном человеке.
Я вот лично
говорим...
думаю, что все кончится гораздо плачевнее. Вся эта эйфория пройдет. Иран будет иметь атомную бомбу. В Афганистане и в Ираке там все закончится. Будут террористы кругом. Я сомневаюсь лично в его способностях. Судя по его... Он, конечно, хорошо говорит там все это, но это же просматривается. Горбачев тоже говорил там перемены,
но Горбачев как раз был невеликим оратором.
И все закончилось банкой огурцов в магазине.
Да. Ну что, я думаю, что не только россияне, но и некоторое количество американцев также думают о собственном президенте.
Да нет, ну, конечно, в этом смысле этот позвонивший сейчас слушатель прав. Имеет место эйфория. Она как-то и в нашей студии немножко, наверное, имеет место, но это эйфория, конечно, происходит из самой Америки. И я вот смотрела телевизор там несколько дней подряд вокруг этого, и очень серьезные комментаторы собираются за столом, вот как мы сейчас, обсуждают там разные аспекты, и видно, что они просто себя должны отдергивать время от времени, как-то чтобы... оговариваться и говорить, что нет, ну это просто сейчас первая неделя, это
не
мы просто сейчас
в этом
немножко вот просто порадуемся, а потом уж мы, конечно, возьмемся за него и будем анализировать, и, конечно, никто не гарантировал, что он будет успешным президентом, и проблемы ему предстоят очень тяжелые.
Ну и пока он ничего реального не сделал, то есть, собственно, и судить пока не о чем.
Да, абсолютно. Сейчас пока такой
пока
спектакль
сыграл. Пока он продавал
сыгран,
надежду.
Надежду продавал, да. И с этим справился.
Да.
Ну вот я хочу в этой связи сказать, что потом тому, как настроение инвесторов влияет на состояние рынка, когда у инвесторов хорошее настроение, они оптимистично настроены, и рынок растет. Все знают, и никто не удивляется тому, что психологические факторы на рынок влияют. И подобным образом, мне кажется, есть некоторый шанс, по крайней мере, на первом этапе, что это состояние вот
это действительно
надежды, такого вот
если
подъема.
Если бы не было системных проблем там, то все было бы ничего.
Тем не менее, мне кажется, это тоже оказывает свое воздействие и на качество принимаемых решений, на то, насколько эффективно работают те, кто принимает, и на умонастроение американского общества.
Ну, посмотрим, кто будет действительно, как сказал Михаил, министром финансов, и как на это отреагируют рынки.
Да.
И вот тогда уже будет больше понятно. Павло из Екатеринбурга, или так специально вы себя назвали, да, правильно
нет,
я говорю?
Так есть, вы правильно сказали.
Хорошо, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа.
Да-да-да.
Я думаю, вопрос по сравнению совсем точно. Не какие перемены выбрала Америка, а как она отреагировала на перемены в действительно происходящие. Отреагировала, мне это вообще-то, я думал, что отреагирует Маккейном. Мне Маккейн как-то больше импонировал опыт, потому что ну, проходят серьезные перемены в мире. И реакция Соединенных Штатов – это ведь очень важная вещь. Самое большое зло, оставшееся в мире, это вовсе не Иран и не Ближний Восток. Это гниющий труп коммунизма, как у меня друг говорил. То есть в России же осталось, никто же не наказан. Вот недавно парламент Евросоюза принял решение о том, что все-таки преступление против Украины – это преступление против человечности. А как кто ответил за эти преступления? Поэтому и гуляют ребята с бомбами, с поясами шахидов, он сомалийцы захватывает. Они же видят, что ненаказанные люди, наделавшие намного больше. А что ж им остается делать? Рассчитывать тоже уйти от ответственности. Вот такие вещи, думаешь. Обама сумеет это понять, сумеет его команда ликвидировать последствия коммунизма, значит, привлечь к ответственности, наверное, все-таки, или, по крайней мере, более точно выразить, что...
Понятно, Павел, понятно. Это, у них тоже есть свои проблемы в ответе на коммунистические проблемы, которые были.
Ну, я думаю, что вопрос коммунизма с повестки дня уже снят, и это уже проехали. Я думаю, что очень много других проблем. И, кстати говоря, если говорить об Америке, Америка встречает Обаму таким количеством проблем, с которыми действительно надо быть, ну, я не знаю, действительно самоуверенным человеком или уверенным человеком, чтобы взять это на себя. Потому что то, что наделал Буш за 8 лет, он развалил все, что можно было развалить. И очень отчаянный человек только готов, или авантюрист полный, или действительно по-настоящему уверенный человек, видящий будущее. Вот я думаю, что, наверное, в этом смысле Америка реагировала на Обаму вот так вот.
Да, ну этот вопрос, опыт или перемены, он стоял на повестке дня на всем протяжении предвыборной кампании.
Но все же, извините, очень боялись ведь одной вещи, что что такое Маккейн? Маккейн – это более эффективное продолжение политики Буша. Вот и все. Поэтому...
Ну да, хотел чего-то совершенно иного. И вот, собственно, это на это и была ставка.
Похоже. Да, но есть такая очень простая логика. Кто лучше справится с проблемами, если они совершенно новые в новом глобальном мире, как вот вы говорили, да. В Америке чихнут и отдается во всем мире в глобализованной экономике в новых условиях. Так что, может быть, с проблемами-то новыми лучше справится человек не того опыта, который есть у Маккейна, человека, совершенно которому верно. Уже за 70. И именно это двигало теми, которые очень... купились, если говорить о политтехнологиях, что еще были, конечно, политтехнологии чрезвычайно эффективные и огромные деньги. И одной из ставок кампании Обамы была ставка на слово перемены, слово change, главное вот для этой кампании, на которой они
сделали...
Обратите
внимание, без черного пиара обошлось.
Ну, да, скорее
было... Или почти.
Со стороны Обамы точно не было. Это все отмечали.
А, да, да, да. И во всяком случае писали об этом.
Но он, конечно, воспользовался тем, что он воплощает в себе новое. Всячески старался в представлениях избирателей, соревнуясь уже с Маккейном, связать его в представлении американцев с Бушем. Это был, в общем, главный его ход. На это била пропаганда так или иначе на всем протяжении кампании. И, конечно, на это он делал ставку.
Ну, по сути, так оно и есть.
Таратуйте. Сейчас Россия по экономическому военному потенциалу моська по сравнению с США. Так стоит ли заедаться сейчас с Америкой и всем миром? Не лучше ли сначала заняться обороноспособностью? Владимир из Люберец.
Я думаю, что обороноспособность. Но я думаю, в первую очередь надо заняться собственной экономикой. В первую очередь, если говорить о нашей стране, как мне кажется, надо проводить те реформы, которые много-много лет не проводились, а должны были бы быть проведены. Потому что многие специалисты считают, что если бы не было глобального кризиса, мирового кризиса, у нас был бы свой локальный через несколько лет. Потому что то, как у нас шли дела, и жить на одной нефти, это уже невозможно. Это каменный век. Если мы хотим смотреть в будущее, мы должны действительно развивать инновационную технологию и провести реформу. Обороноспособность, конечно, нужна. Без этого, наверное, нельзя. Но здесь всегда, как известно, должна быть разумная середина.
Очень смешно. Сейчас прочитаю, а просто уточнить. Кто-то из слушателей спрашивает, с каким процентом точно победила Обама? Я читала 56, может быть.
Да, что-то да.
Больше. Ну, что-то, в общем, в этом порядке. Извините, если надо будет уточним, на сайте вам напишем. Молодые президенты в США у нас — это простая смычка двух великих враждующих держав. На самом деле США нас завоевывают, а наше правительство уже полностью проамериканское, пишет Людмила.
Даже проамериканское. А какое же тогда будет антиамериканское?
Но это уже атомная бомба сброшенная.
Так, даже неискушенному человеку ясно, что нынешний президент в России говорит устами бывшего. Изменение Конституции готовится для его возвращения. Если это произойдет, то власть Путина сравняется с диктаторством. Николай, ну, с диктаторством мы не знаем, еще ничего не произошло. Так, Лариса Дмитриевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Гостей и ведущего. Скажите, пожалуйста, а как может среагировать Обама и его администрация, если вернется опять же наш старый новый президент на 6 лет?
Ну, я думаю, что очень многое зависит в данном случае от действительно соблюдения Российской Конституции. Проблема легитимности того или иного правителя, она все-таки определяется тем, насколько процедура его назначения, избрания или, там, не знаю, наследования по престолу, в зависимости от того, какая конституция в стране, насколько процесс передачи власти соответствует процедуре. Если конституция российская будет изменена в соответствии со теми процедурами, которые предусмотрены для изменения конституции, и потом, допустим, действительно Путин вернется по этой процедуре, ну, в общем, формальных придирок не будет. Я хочу повторить еще раз, что наша администрация и наше правительство с какой-то даже болезненностью цепляется за букву, за того, чтобы комар нос не подточил, чтобы нельзя было придраться к форме. Очень часто за счет содержания и за счет духа.
Ну, я думаю, что если Владимир Владимирович у нас снова станет президентом, как бы это ни произошло, конституционно или не совсем конституционно, Обама будет работать с любым российским президентом, потому что Россия – это игрок мирового класса, пускай, может быть, не самый мощный, но достаточно значимый игрок, без которого обойтись нельзя. И всегда разумная политика состоит не в изоляции даже тех, кто тебе не нравится, а в попытке наведения мостов, ведения диалога. И мне кажется, что... Скорее всего, так и будет в любом случае.
Посмотрите, кого ставят в администрацию к несовершеннолетнему Обаме. Ну, это в кавычках, конечно. Это же правительство Клинтона в чистом виде, пишет нам Александр. Ну, вот об этом, кстати, многие говорят, что Клинтоны возвращаются. Хотя вот Маша тут нам в перерыве сказала о том, что все не так просто, потому что с Хиллари они тяжело боролись.
Да, я думаю, что действительно очень ожесточенная борьба с Хиллари свой отпечаток наложила. И, скажем, приглашение ее в администрацию, которое обсуждается, я имею в виду, обсуждается не самим Обамой, публично, разумеется, но комментаторы высказывают такие предположения. И тем не менее считается, что это не слишком вероятно, потому что все-таки отношения между ними сложные. Безусловно, чета Клинтонов поддерживала Обаму, и он воспринял это как должное, потому что они работали в данном случае на победу своей партии, кандидата от своей партии, и должны и всегда яркие представители демократов, и бывшие президенты, и, соответственно, республиканцев, и бывшие республиканские президенты поддерживают своих в такой ситуации. Но от этого Обама не чувствует себя обязанным. И назначение людей из администрации Клинтона, возможно, и оно будет, но это совершенно не значит, как пишет слушатель, что это будет клинтоновская администрация чистой воды.
Он просто хороших экспертов привлечет, как я понимаю.
И вот уже та гипотеза, о которой Михаил говорил, что останется, возможно, министр обороны из администрации, наоборот, Буша, Гейтс, что вполне вероятно.
Но вообще... говорил ведь Обама в своей предвыборной кампании, что обязательно будет от республиканцев в администрации.
И это почти всегда бывает. Все-таки Обама очень много говорил и в книжке в своей писал о том, как важно преодолевать партийные различия, чтобы не все решения все-таки были продиктованы приверженностью партии, а чтобы политики думали о приверженности своей стране и о служении своему народу, а не обязательно принимать решения вот в соответствии с партийной линией. Для него это важно. Об этом говорит всякий президент. Не всякий умеет и хочет этого добиваться. Совсем не такова была политика Буша-младшего. Но какие-то шаги в этом направлении будут делаться.
Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Мы слушаем вас, Андрей.
У меня реплика, а потом вопрос.
Давайте.
Реплика такая. Значит, Господь показал еще раз любовь свою Америке, назначив, выбрав президента Богом благословенного, что значит Барак, вместо Маккейна, который переводится «Большой Каин». Мы помним, кто такие Каин и Авель. Маккейн
–
это «Большой Каин», а Барак – это «Богом благословенный».
Это откуда вы взяли-то?
И еще такой вопрос.
Ну, давайте, вопрос задавайте.
В связи с этим мы видим, что в Америке сейчас очень легко будут приниматься все, так как демократы у власти, будут легко приниматься предложения президента Конгрессом. И власть будет очень динамично работать.
Вопрос у вас в чем, Андрей?
Вот. А вопрос у меня такой. В связи с тем посмотрим на Россию. Цена на нефть в два раза упала.
Андрей, в чем вопрос ваш?
Вопрос в том, как российское государство справится с экономическим кризисом, в связи с тем, что доходы бюджета... Я задаю вопрос.
Ну, понятно, мы поняли, как Россия справится с кризисом.
С тем, что в два раза меньше доходов.
Понятно, тяжело, тяжело справиться. Мы уж тут каждый понедельник говорим про экономический кризис.
Не то, чтобы в Америке было легко справиться.
В Америке тяжело справляется.
Он углубляется. Михаил говорил об этом раньше, о том, что какое настроение было летом. Сейчас действительно этот оптимизм
связан. Читаю, вот еще эта тема, которая часто возникает в разговорах о произошедшем в Америке. В послевоенные годы отношения с демократами всегда были хуже. Труман начал холодную войну. Без него фултоновскую болтовню... ну, бог с ним, не будем про фултоновскую болтовню. Черчилля пропустили бы мимо ушей. Молодой и красивый Кеннеди чуть не довел до Третьей мировой. При Джонсоне пришлось сбивать американских стервятников над Вьетнамом. Картер доставал правами человека и бойкотами Олимпиады. Клинтон с Моникой бомбили Югославию. Ну, в общем, видимо, из этой реплики должно следовать, Александр нам пишет...
Что нам будет трудно.
Да, что нам с демократами будет не сладко.
Ну, есть такая точка зрения. Более того, есть развитие этой точки зрения, что демократы – это партия принципов, идеалов. Республиканцы – это партия конкретных интересов. Когда интересы обозначены, то тогда легче иметь дело. Я не очень, на самом деле, с этим согласен. Я думаю, что это не вопрос демократы или республиканцы, это вопрос объективного развития вот, исторических отношений, вот, истории, конкретный момент, вот что происходит в мире. И все будет зависеть от этого. Вопрос не в демократах и не в республиканцах.
Михаил Тедратута и Мария Липман, я вас благодарю. И благодарю вас, уважаемые слушатели. И надеюсь, что не как в качестве пожелания, у Обамы впереди невеселый выбор между судьбой Горбачева и участью Мартина Лютера Кинга. Давайте никому этого не желать, уважаемые слушатели. Микрофон был Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. Время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шара. Эксперты расследуют причины аварии на атомные подводные лодки «Нерпа», можно ли было избежать человеческих жертв. Экономические трудности скажутся на украинском политическом графике, когда досрочные парламентские выборы в Чечне расформированы батальоны «Восток» и «Запад», столкновение между монахами в Иерусалимском храме гроба Господня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.